Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Да, это радио «Комсомольская правда», да, на 91,5 FM, да, это Иркутск. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели, иркутяне. В студии Наталья Кравченко. Начинается программа «Тема дня», 18.05 в любимом городе.
С вами я, Евгения Дмитриева. Приветствую слушателей из других городов. Ангарск, Шелихов. Всем добрый вечер.
В Братске скоро мы зазвучим, друзья.
И будем Братску привет говорить.
А уже сегодня, не ожидая ничего и не дожидаясь, нас могут из любой точки мира слушать наши слушатели на сайте kp.ru. Там всегда идет трансляция, иногда видеотрансляции на нас можно смотреть. И спасибо огромное, что вы с нами. А чего мы так с тобой лирично сегодня?
А понедельник соскучились по слушателям.
Соскучились, да. Ну что, расскажем, как проведем ближайший час?
Да, 18.15 будем рассказывать о совместном проекте «Комсомольская правда» и правительства Иркутской области. Называется он «Губернаторский дневник». А внимание, отличники, хорошисты. А за ваши пятерки вы можете получить дневники с автографом губернатора Иркутской области.
Да ладно, дневники с автографом. Личную встречу, беседу и
тоже.
Подарков очень много будет. Ну, а я бы тут внимание даже не отличников и хорошистов привлекла,
родителей
всех учеников Иркутской области, потому что поучаствовать в этом проекте может любой ребенок, и мы тут, в общем, со специалистами разговаривали, говорят, что это отличный способ стимуляции хорошей учебы для детей. Все это 18.15.
Ну, а 18.30 у нас в гостях искусствовед Татьяна Огородникова. Мы вместе составили топ-5 выставок, которые в октябре могут посетить иркутяне, гости нашего города в Иркутском областном художественном музее.
Осень – это традиционное время каких-то премьер, появляются новые выставки, экспозиции, начинается гастрольный сезон, и очень многие артисты совсем скоро к нам вот уже поедут в регион. Обо всем этом тоже будем рассказывать, информировать, как осень провести интересно и с пользой, потому что вот сложно перестроиться все-таки после жаркого сентября. Ну, наверное, кому как, кто-то радуется этим погодам.
Но а вот кто-то путается.
В основном, да, как-то хандрят люди от того, что в городе у нас стало холодно. Но вот понижение температур, наверное, это хорошо с точки зрения
лесопожарной обстановки.
Да, 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 да. И рапортует нам областное правительство, что за выходные в Иркутской области ликвидировано 3 лесных пожара. В субботу обнаружено и ликвидировано 3 пожара. Все они действовали на территории Братского лесничества. Общая площадь очагов 41 гектар. Было задействовано 48 человек, 15 единиц техники. А в воскресенье был обнаружен один лесной пожар на территории заповедного Прибайкалья в Ольхонском районе. Обнаружили с воздуха на самолете Ан-2 Иркутского авиаотделения. Он мониторил лесопожарную обстановку в этом районе. На данный момент площадь возгорания 70 гектаров. На тушении работают 11 человек и 2 единицы техники. Сегодня планируется увеличение группировки на 20 человек. И Ми-8 подключается тоже вертолет. И на землях лесного фонда действующих пожаров нет. В городе Братске с 8 часов 7 октября введен особый противопожарный режим 5 класса. Пожароопасность в лесах продолжает оставаться. В лесах Братского, Чунского, Жигаловского и Ольхонского района. Я напомню, что обо всем этом нам рапортует служба губернатора и правительства региона.
Но если с лесными пожарами все более-менее хорошо, то с бытовыми, к сожалению, без трагедии не обошлось. Житель Качуга вынес 6-месячного малыша из горящего дома, но, к сожалению, его старший брат и мать погибли на этом пожаре. Вся эта трагедия в Качуге произошла, как я сказала, сегодня. Загорелся частный дом, там находился 3-летний мальчик и его маленький брат. А мать в это время была на улице, увидела пожар, бросилась в дом. Сосед семьи Ян Базаев, тоже не раздумывая, побежал за соседкой, вынес из огня грудничка. Он успел получить ожоги отца. Ну, а женщина...
Лица, извините.
Ну, а женщина в поисках второго ребенка так и не смогла выбраться из здания. Там был очень сильный дым. И пожарные, которые прибыли на место, не смогли пробраться в горящий дом, потому что крыша уже обрушилась к этому моменту. И спустя полчаса спасатели потушили пожар. Погибшую женщину и ее старшего сына нашли под завалами дома. К сожалению, вот такая трагедия. Ну а что же стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Еще о происшествиях. Совершенно какую-то дикую историю вам расскажу. Она произошла накануне в нашем городе. Водитель «Хонды» сбил мужчину на пешеходном переходе и бросил его умирать. Он не вызвал скорую, он не вызвал полицейских, он посадил человека, которого сбил, я еще раз подчеркну, на пешеходном переходе, он его посадил к себе в машину и довез до его дома. Там оставил и уехал. В 8 вечера все это произошло в Юбилейном. Водитель у этой «Хонды» ехал из Юбилейного в Радужные, затормозить не успел на пешеходном переходе и сбил мужчину 44 лет. Ну и вот, повторюсь, никаких служб не вызвал, но посадил в машину и увез вот туда, где мужчина
живет. Его задержали уже?
Его задержали, задержали сегодня, 21 год ему, он иркутянин, машину поставили на штраф стоянку. Ну, а сам вот пострадавший с тяжелыми травмами находится в больнице, вопрос о мере пресечения сейчас решается вот по отношению к этому человеку. Ну, конечно, я не знаю, может быть, шок, но это какая-то вот просто такая дикость. Ну, мужчина в тяжелом состоянии, и благо, что соседи увидели вот этого человека, который был с травмами, и вот они уже вызвали скорую.
Ну, а еще околодорожная тема в продолжении программы. Завтра состоится выезд министра строительства Светланы Свиркиной. Будет проверять, как сейчас строят дороги в нашей области. Посмотрит, как ремонтируют дорогу от поселка Марково через институт МВД по проезду до дороги на Мельничную Пать. И также Светлана Свиркина проверит реконструкцию Покровской развязки. Но что будет смотреть? Качество работы, сроки выполнения.
Да, мы завтра в теме дня обязательно проинформируем обо всем об этом. Ну и будем надеяться, что вот окончание ремонтных работ как-то сделает более легкой, что ли, ситуацию на дорогах нашего города. А что происходит прямо сейчас, знает Алексей Петков.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Алексей, добрый вечер, тебе микрофон.
Добрый вечер, Жень, Наташа, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 6 баллов нам показывает сервис Яндекс.Пробки и 4 ДТП, прошу прощения, да, 4 ДТП в данный момент у нас в городе, и они достаточно существенно повлияли на дорожную ситуацию. Перечислю их по-быстренькому. Это у нас на перекрестке улиц Сергеева и Ургунова ДТП, там собралась небольшая пробочка, как ехать в сторону Синюшиной горы. Также у нас ДТП на выезде с бульвара Гагарина на улицу 3 июля. Но пробку это не создало, пробка потому что в другую сторону. То есть как раз на выезде на Академический мост будет трудно попасть как с улицы с бульвара Гагарина, так и, например, с улицы Ленина. Там тоже скапливается уже серьезная пробка. Еще у нас два ДТП прямо рядышком друг с другом на улице Ушаковская, прямо недалеко от перекрестка с улицей Баррикад. ДТП, пробки там достаточно такие существенные в обе стороны, то есть, собственно, две улицы Ушаковская и Баррикад стоят достаточно плотно. Вообще люди из центра, которые пытаются сейчас уехать, они встанут практически во всех узких местах, как и есть в городе. Это Маратовская развязка, улица Рабочая, там люди встанут. Также у нас на улице Ленина будет трудно проехать, улица Чкалова уже потихонечку встает. Более того, на Маратовскую развязку даже не попасть через Фридриха Энгельса и Баррикад, потому что Баррикад очень затруднена для передвижения. Но есть хорошая новость. На Академический мост можно попасть с улицы Байкальская и на Плотину тоже вполне себе легко.
Ну, давай на хорошие новости и закончим. Спасибо большое, Алексей Петков. А успеем рассказать еще о том, что иркутяне написали астрономический диктант. Он был всероссийский. Итоги по стране подведут к 1 ноября. И в Иркутском планетарии свои знания проверили 20 человек, сообщают нам. Средний возраст участников 27 лет, самому старшему 51, а младшему 7
второклассница.
Лет. И вот что рассказывает пресс-секретарь планетария Евгения Скаритнева.
40% тех, кто принял участие, это студенты и школьники, и остальные это уже люди взрослые, молодые специалисты, служащие, менеджеры, а также руководители среднего и высшего звена. Средний результат 55% правильных ответов, 19 из 35. Тест состоял из 35 вопросов, они были сформированы, объединены в 7 тематических блоков по 5 вопросов каждый. Ну и вот средний результат именно такой, 55% правильных ответов. Самый высокий результат 91% правильных ответов, 32 из 35, и самый низкий 23%. Или 8 из 35. Оба этих результата принадлежат людям старше 35 лет с высшим образованием, но один из тех, из них, тот, кто набрал наивысший балл, он изучал астрономию в школе.
Ну и, к слову, в анкете нужно было обязательно отметить, изучали ли в школе астрономию или нет, но на Иркутской площадке разделились поровну, то есть 50% изучали, а 50% нет. Какие ошибки допустили, Евгения Скоротнева продолжит.
Меньше всего неправильных ответов было в блоке «Культура и искусство» и в блоке «Космонавтика». Однако, увы, к сожалению, есть и те, кто считает, что основоположником космонавтики был Галилей, а не Циолковский. Первым в открытый космос вышел Юрий Гагарин, а не Алексей Леонов. А по роману Лема был снят фильм «Полярис», а не «Солярис».
Ну, а больше всего затруднений вызвал вопрос о самой холодной планете. Уран – правильный ответ, но справились только 2 человека из 20.
Мы продолжим через 2 минуты.
We'll be right back. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствуем всех слушателей и всех, кто настроен на 91,5 FM. И в этой части программы мы будем говорить о проекте, который называется «Губернаторский дневник».
Этот проект официально запущен в нашем регионе. Школьники всех городов Иркутской области могут в нем поучаствовать. И в этой части программы мы подробно расскажем о том, что же это за проект. Это проект издательского дома «Комсомольская правда», и он реализуется при личной поддержке главы региона Сергея Левченко. Проект называется «Губернаторский дневник». Ну и участвовать могут все школьники, как я сказала, по итогам первой четверти. Те, кто получит больше всего пятерок, мы дальше расскажем подробно механизм участия, они попадут на прием к губернатору, будет совместное чаепитие, в их дневниках появится автограф от губернатора и будет очень много подарков. И далее на нашей программе руководитель региона расскажет о том, почему он поддержал этот проект. Да.
Эта идея сразу пришлась мне по душе. Это действительно так. Мы очень много проводим мероприятий и стараемся создать стимулы для того, чтобы дети лучше учились. Их очень много. И различные конкурсы, и соревнования, и по профессиям, и по разным видам предметов. Но вот такой комплексный для того, чтобы заинтересовать маленького человека, маленького гражданина, чтобы он хорошо учился и был человеком общественным. Вы знаете, что дневник для нас, для каждого, кто учился, это очень такой серьезный документ. Первый, наверное, серьезный документ каждого маленького гражданина. Дети на него реагируют очень хорошо, и родители обязаны его смотреть и реагировать на то, что пишут учителя. Поэтому вот, наверное, такого комплексного проекта я где-то и дожидался в глубине души. Поэтому, когда Станислав Иванович предложил, я сразу на него откликнулся. Я думаю, что вот с такой идеей можно начать и многие похожие, подобные проекты, связанные и с дневниками. И вообще для того, чтобы маленький наш гражданин понимал, что хорошая учеба и правильное поведение общества – это самый короткий путь к успеху, к тому, чтобы человек стал и успешным, и жить было интересно, и чтобы его уважали. Для нас, для всех, наверное, не секрет, что образование некоторое время назад, так скажем, было не особо в почете, и сам уровень образования не очень высокий в последние годы был, и реформ очень много, которые отразились на уровне образования, уровне знаний, и нам надо возвращать к нормальному отношению к учебе, к образованию, что действительно для человека школьного возраста образование самый лучший, самый правильный путь к тому, чтобы он в жизни добился всех тех мечт, которые у него есть.
Это руководитель региона, губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он лично поддержал идею издательского дома «Комсомольская правда» запустить проект, который называется «Губернаторский дневник». Как поучаствовать в этом проекте? Каждый ребенок, любой ребенок, школьник в Иркутской области может принять в этом участие. Внимание, родители, если вы хотите своего ребенка таким образом простимулировать, то прослушайте правила, как можно в этом участвовать.
Во-первых, запомните дату. 26 октября в газете «Комсомольская правда» будет опубликован специальный бланк. Его нужно будет вырезать, внести пятерки, которые получил ваш ребенок в первой четверти, и потом заверить у классного руководителя или у директора школы. Здесь разницы нет. И до 18 ноября отправьте этот бланк с заявкой. Ее можно скачать на нашем сайте kp.ru. И отправить нужно либо нам на почтовый адрес, это Иркутск, Партизанская, 75, либо отсканировать документы, заявку уже к нам на электронную почту скинуть, дневник, нижнее подчеркивание, irk@phkp.ru. Уточнить можно адрес у нас на сайте.
На сайте, либо запомните, вот сейчас много было информации, понятно, что на слух трудно, да, воспринимать, конечно. Кто-то сейчас за рулем нас слушает, записать не успеет. Запомните одну цифру и вбейте ее в телефон. 208-008. Это телефон редакции «Комсомольской правды» в Иркутске, и там в любое время, если вы позвоните, вам подробно расскажут, подскажут все варианты, как можно подать заявку вот на участие в этом проекте. Я напомню, что участвовать могут дети не только из иркутских школ, но и из всех школ Иркутской области.
Ну а сейчас передаем микрофон Станиславу Гальфарбу, директору иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда». Он также подробнее расскажет об этом проекте.
Мы договорились с издательским домом «Комсомольская правда», где-то в пределах 100 тысяч рублей мы потратим на то, чтобы детишек привезти из других территорий. Будет опубликована анкета, будут опубликованы там какие-то графы в этой анкете. Дети будут присылать сюда в редакцию свои пятерки с подписями учителей. А дальше наша ответственная комиссия примет решение, сколько ребят мы сможем здесь принять. Ну, думаю, 30-40 человек мы как-то сможем осилить. Это будет простое большинство в подсчете оценок. Нам этот проект тоже очень нравится. Знаете, вот очень долго ходил по экспедициям вокруг Байкала, везде ходил, вот зайдешь в какую-нибудь избу, а там висит портрет или грамота, данная каким-то там высоким человеком, причем факсимильная, там нету личной подписи. Это штуковина под стеклом висит на стене. И это как бы в назидание внукам, правнукам. Вот смотри, я все-таки удостоилась, несмотря на то, что эта грамота миллионными тиражами была издана. Мне очень хочется, чтобы у каких-то талантливых ребятишек был дневник, подписанный губернатором. Я просто уверен, что дети будут показывать и гордиться такой историей.
Доктор исторических наук Станислав Гольфарб, профессор, ну, с экскурсом в историю, как это обычно доктор делает, да. Напомним, речь идет о проекте, который называется «Губернаторский дневник». Это проект издательского дома «Комсомольская правда», и он поддержан лично губернатором Сергеем Левченко. И победители этого проекта, они получат не только дневник с автографом губернатора, руководителя региона, но также будет организована личная встреча, дети смогут лично пообщаться, задать какие-то вопросы, побеседовать в неформальной обстановке с губернатором. Ну и обязательно будут подарки для детей.
Ну а возможностью задать Сергею Левченко вопросы воспользовались и журналисты. Естественно, спрашивали и про школьные годы, и про мнение главы региона относительно вот такого момента, как стимулирование детей. Ну, не секрет, наверное, что некоторые родители поощряют своих ребятишек деньгами, то есть за хорошие оценки платят какую-то сумму в виде вознаграждения. Как к этому Сергей Левченко относится, сейчас послушаем.
Не очень отношусь хорошо к тому, чтобы маленькому человеку давали деньги за хорошие отметки. Вы знаете, первоклассник или второклассник, он ведь не очень хорошо знает, куда еще деньги эти применить. И для него вот этот вот стимул, он не является таким понятным, что ли. И с одной стороны, с другой стороны, наверное, относиться к учебе как только к зарабатыванию денег, это тоже было бы слишком узко, я бы даже сказал плоско сильно. Потому что для нормального человека вообще приобретение знаний – это интересно. Это интересно, потому что ты больше узнаешь. Должно быть так, чтобы в обществе большее уважение имеешь, потому что ты образованный человек. Ну, а должен, наверное, люди все разные, и кто-то уже воспитан к 7 годам, что у тебя такой уровень долженствования большой, что ты обязан, и, так сказать, ты будешь учиться, потому что должен. Так вот в семье заведено, это бывает. Но, наверное, далеко не у всех. Наверное, в большинстве все-таки случаев это не так. Поэтому для маленького гражданина надо находить такие стимулы, которые основывались бы на интересе, во-первых, чтобы ему было интересно. Во-вторых, может быть, в игровом это варианте как-то бы служил, потому что это пока еще маленький человек. Но и зачатки должествования тоже должны быть обязательно.
Но я лишь скажу, что проект «Губернаторский дневник» был реализован в разных регионах нашей страны, и, как правило, он вызывал большой интерес у школьников. То есть вот встреча с губернатором, личное общение – это действительно для учеников оказалось стимулом, приятным таким вот стимулом для того, чтобы учиться хорошо, получать пятерки. Но проект «Губернаторский дневник» в этом году впервые будет реализован и на территории Иркутской области. Его лично поддержал Сергей Левченко, и напомню, для того, чтобы в нем участвовать, нужно вырезать бланк в газете «Комсомольская правда» от 26 октября в еженедельном выпуске. Заполнить этот бланк, внести все свои пятерочки за первую четверть и отправить к нам в редакцию. Но прежде заверить классного руководителя или директора. Да, заверить обязательно нужно. Телефон для справок 208-008. Там расскажут, каким образом этот бланк переслать. Те, у кого будет больше всего пятерок, встретятся лично с Сергеем Левченко, получат его автограф в дневнике.
Но у губернатора спрашивали, собственно, как он учился, много ли пятерок получал, когда был учеником, и вот что рассказал губернатор.
У меня было много пятерок, но я по-разному относился к разным предметам. По некоторым просто неинтересно было. Физика нравилась, математика нравилась, литература нравилась, как ни странно. Вот разные вроде бы гуманитарии и технические были пятерки. А многие, может быть, учителя были не очень интересные.
Ну, а может, не стоит на пятерках циклиться? Ведь знаем, что и троечники были молодцами, об этом тоже спрашивали. Но Сергей Георгиевич сказал, что все-таки учиться нужно хорошо, и редкие случаи, когда ученики, которые не очень учились, потом добиваются, ну, каких-то серьезных успехов.
Ну, неоднократно говорил Сергей Левченко о том, что, в общем, самое-то главное, это даже не отметка, а это ответственность, к которой пусть маленький человек, но относится пусть к своему маленькому, но труду. То есть трудиться нужно добросовестно. Ну, а как итог добросовестного труда, это, конечно, хорошая отметка. Кстати, губернатор сегодня рассказал, что у него до сих пор хранятся некоторые его тетрадки из школы и рефераты из старших классов. Итак, проект «Губернаторский дневник» официально запущен в Иркутской области. 26 октября в газете «Комсомольская правда» будет опубликован бланк, заполнив который, заверив у директора школы или учителя, ваш ребенок сможет принять участие в этом проекте. Отправляйте бланки к нам в редакцию. Подробности по телефону 208-008. Итоги подведем в конце этого года.
Ну а через 4 минуты расскажем, где можно провести время, заглянув в музей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Сейчас я обращаюсь к тем слушателям, кто давно не был в музее. Сейчас самое время это недоразумение исправить и заглянуть в Иркутский областной художественный. Мы составили для вас топ-5 выставок октября, которые любопытно будет посетить в этом месяце. А поможет нам такую виртуальную экскурсию совершить наша гостья Татьяна Петровна Огородникова, заместитель директора Художественного музея по науке. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
И предлагаю вам начать с выставки, которая называется «С Иркутском связанные судьбы». Я знаю, что представлены работы Аркадия и Натальи Ладяновых. Что интересного посетители, гости музея увидят в этой экспозиции?
Выставка «С Иркутском связанные судьбы», она действительно уникальна. Уникальна прежде всего тем, что здесь мы снова встречаемся с работами заслуженных художников Российской Федерации, Аркадия и Натальи Ладяновых. Но поскольку они до этого нам очень хорошо известны не только в Сибири, но и в России всем, как художники камнерезного и ювелирного искусства, здесь они несколько по-иному себя представили. Прежде всего, на выставке представлены барельефы, рельефы-плакетки, медали и медальерные композиции. Но самое интересное, чему эти все произведения декоративно-прикладного искусства посвящены? Они посвящены прежде всего великим и известным людям, иркутянам, как прошлого, так и настоящего. Ну, а я еще хочу уточнить, что это огромный проект, который Аркадий и Наталья собираются продолжать и в последующие годы. Но вот конкретно на этой выставке представлены работы, посвященные художникам. Это Виталий Смагин, это Александр Муравьев, Анатолий Алексеев, это Виталий Рогаль, Борис Бычков. И интересно, что эти работы, особенно те большого размера барельефы, они выполнены в таком высоком барельефе, еще раз повторяю, и при этом художники обращают большое внимание именно только на голову, на лицо, никаких лишних деталей, повествовательных каких-то деталей здесь нет. Художники обращают большое внимание прежде всего на духовную сущность, на внутренний мир своих героев. И следующая, вероятно, серия, она будет связана с искусством писателей прежде всего. Особенно у них великолепная идея сделать несколько работ, посвященных Валентину Григорьевичу Распутину. Эта идея появилась еще и при жизни Валентина Григорьевича, но, к сожалению, она в то время не была до конца осуществлена. Ну, а само название «С Иркутском связанной судьбой», конечно, связано с Марком Давыдовичем Сергеевым, потому что художники с ним были очень хорошо знакомы. Даже у них была идея, то есть у Марка Давыдовича была идея сделать такие передачи из мастерской камнерезов. Он очень увлекся работами Аркадия и Натальи Ладяновых.
За счет чего художники передают внутренний мир в своих работах? Это классическое изображение, да, вот вы говорите, выражение лица, но как ту самую духовную сущность удается передать?
Ну, вы знаете, это талант, который очень трудно объяснить. Они, прежде всего, очень хорошо чувствуют и знают самого человека, которого они изображают, которого они воспроизводят в своих произведениях. Это не натуралистическое изображение только внешнего, это, прежде всего, глубокий внутренний мир, который присущ каждому человеку в отдельности.
Где могут посетители посмотреть выставку?
А эта выставка проходит у нас в новом выставочном пространстве по улице Свердлова, 16. Мы, иркутяне, уже знают, что это новый деревянный дом, бывшая усадьба Гинзина, где располагается экспозиция скульптуры, то есть называется она галерея скульптуры.
До какого числа она будет работать?
Ну, эта выставка будет работать в течение месяца. В течение
до конца октября.
Да, конца октября. И, вероятно, даже вот именно эта выставка продлится еще и в ноябре.
Но также ценители прекрасного могут посмотреть в Иркутском художественном музее юбилейную выставку Николая Тарасика.
Там живопись и графика на этой выставке. И главное для нас, что это первая персональная выставка в Иркутском художественном музее. Хотя, конечно, имя Тарасика... Николай Тарасик очень хорошо известно, и оно непосредственно связано с историей Сибири. Потому что мы знаем, что он вообще-то из Белоруссии сам родом. Он закончил, получил художественное образование в Белоруссии, но в 90-е годы он приезжает в Усть-Илимск. Там он работает как художник-монументалист, то есть многочисленными мозаиками. Он украшает здание, общественное здание молодого в то время еще Усть-Илимска. Но, кроме этого, он занимается еще и станковым искусством. И вот здесь-то как раз на выставке представлены его работы станкового плана, то есть те, которые он выполняет в течение нескольких десятилетий. Если взять его работы, то такое ощущение, что как будто бы образы, которые он создает, они несколько отстранены от всех внешних каких-то жизненных проблем. Они погружены в свой собственный мир, мир особый, мир какой-то символический, мир, который заставляет нас задумываться о прошлом, о настоящем, возможно, о будущем. То есть очень широкое представление о мире, хотя образы как будто бы они погружены именно только в свое собственное, какое-то собственное пространство, которое как будто бы и воспринимая зрителей, в то же время он смотрит на это со стороны, он пытается сюда проникнуть, но, может быть, только при очень внимательном прочувствовании этих произведений можно и почувствовать вот то состояние, которое художник здесь передает.
Татьяна Петровна, а что Николая Тарасика вдохновляет? Что мы увидим на его полотнах?
Прежде всего, это образы из легенд той же самой Белоруссии. Это образы, казалось бы, может быть, и бытовые какие-то сюжеты, но как будто бы это уходящие куда-то вдаль от нас, находящиеся в каком-то своем особом мире. То есть самые разные образы. Но главное, как я еще сказала, это вот какая-то определенная символика звучания в его произведениях.
Эта выставка также будет работать до конца октября. Нужно заглянуть в галерею сибирского искусства Иркутского художественного музея. Она находится по адресу Карла Маркса, 23. Все верно?
Все правильно, да, конечно.
Ну, а мы продолжаем прогулку по залам Иркутского областного художественного музея. И уж точно я знаю, что вдохновляло художников иркутских и читинских, потому что эта выставка называется «Художник на Байкале».
Да, «Художник на Байкале». Она представляет собой творчество современных мастеров. Современных мастеров очень крупная группа художников, большая группа иркутских и читинских. Вообще, традиционно уже сложилось так, что много лет, несколько лет, почти десятилетия, Иркутский художественный музей показывает работы читинских мастеров. А с другой стороны, в Чите постоянно выставляются работы иркутских художников. Вот эта вот творческая взаимосвязь, она в конце концов привела к тому, что решили сделать такой общий проект. И, как вы правильно сказали, объединяет всех художников этого проекта. Это, прежде всего, наше замечательное озеро Байкал. Таким образом, мы можем здесь увидеть художников самых разных видов изобразительного искусства. Это живописцы, это графики, это очень большая группа мастеров декоративно-прикладного искусства.
Но окунуться в атмосферу Байкала, полюбоваться на наше озеро можно будет также в галерее сибирского искусства до 6 ноября. Успевайте заглянуть.
Да.
Ну и, наконец, добрались мы до выставки, которая приехала к нам из республики Саха. Что здесь любопытного названия, потому что очень такое загадочное, традиции древних новизна.
Эта выставка представляет нам самые разные виды декоративно-прикладного искусства и графики художников 20-го столетия. Но почему традиции древних новизна? Потому что они сохраняют эти традиции в своем искусстве, но одновременно, конечно, передают свое новое ощущение окружающей жизни. И вот это очень важно. Сохранение и новое. То есть они не просто копируют то, что было раньше, а обязательно вносят свои, конечно, иное представление о современном сегодняшнем мире. Но что здесь представлено на этой выставке? Чем особенно можно удивиться? Удивиться можно всем. Образы декоративно-прикладного искусства, которые преобладают на выставке, они представлены самыми разными видами. Это прежде всего традиционная якутская кость. И, конечно, одним из прекрасных мастеров, представленных на этой выставке, это Терентий Амосов. заслуженный художник Якутской ССР, Российской Федерации. Это традиционная якутская резьба из кости. И он, как и многие художники, представленные на этой выставке, обращается прежде всего к якутскому героическому эпосу «Алан-Хо». Это великолепный устный героический эпос Якутии, который, надо сказать, что в 2005 году ЮНЕСКО объявила «Алан-Хо» одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Резьба по кости, как мы знаем, она традиционная. И здесь представлены работы Амосова. Прежде всего, это и шкатулки, табакерки, и главное – шахматы. Вот мне кажется, что на это нужно обратить особое внимание. Когда он делает шахматы из кости, то эти фигурки, они все имеют свой тот или иной образ. И каждый из них посвящен или образу из нижнего, или среднего мира. Ну, а с другой стороны, конечно, хотелось бы обратить внимание на этой выставке и на якутские ювелирные изделия. Во всех произведениях, конечно, сохраняются традиции народного творчества, которые очень сильны у мастеров Якутии, но, с другой стороны, и, конечно, современное, конечно, их прочтение. Что такое национальные женские украшения Якутии? А этот комплекс включает в себя очень большое разнообразие. Это и серьги с подвесками, и широкие пластинчатые браслеты, и массивные нагрудные украшения с гривной, и пояс, покрытый, конечно, наборными серебряными пластинами, которым крепились все необходимые элементы. Мы знаем, конечно, бурятские национальные традиции, тоже тех же украшений, но якутские, они коренным образом отличаются, конечно, от бурятских. Каждый имеет свое неповторимое лицо. И еще очень интересно на этой выставке, например, так называемые попоны или чепраки, которыми во время ритуальных церемоний на больших праздниках покрывали коней, знаменитых якутских коней. Они, как нам объясняли, не очень маленькие, небольшие, но такие коренастые, но очень выносливые. Живут они тем, что даже в этих вечной мерзлоте якутской они зимой не требуют ни сена, ни корма, они сами через этот лед, снег добывают себе корм, то есть расчищают и добывают конь. И вот эти, конечно, коней очень ценят в Якутии и во время, как я сказала, праздника покрывают их красиво расшитыми попонами. Эти попоны выполняются только женщинами исключительно. Женщины искусно расшивают конские попоны завитками, линиями. И все эти изображения имеют какое-то символическое звучание. Прежде всего, это пожелание счастья, успеха, удачи хозяину того или другого коня. И, конечно, конечно, и краски тоже имеют символическое значение. Это краски земли, неба, например, жизни и смерти, то есть разные понятия. Конечно, хотелось бы обратить внимание и на графику, потому что графика, хотя она выполняется тоже в традиционной для того времени технике линогравюры, но образы очень емкие, мощные. Большая часть из них, конечно, тоже посвящена как раз якутскому героическому эпосу «Алан-Хо».
Ну и посмотреть всю эту красоту можно будет в главном здании, да, Иркутского областного художественного музея. Ну и замыкает наш рейтинг не выставка, а проект, который называется «Длинный четверг». Мне он очень нравится, потому что именно по четвергам можно будет посетить вечерние экскурсии, заплатив только за входной билет. Для взрослых цена 100 рублей. В главном здании музея, в галерее скульптуры, 50 рублей. Ну, для примера, 13 октября советское искусство сквозь призму портрета «Эпоха. Личность», а 20 октября экскурсия «Секреты стиля», а 27-го «Красота русского пейзажа» от Айвазовского до Шишкина и от Матвеева до Жуковского. Так что приглашаем всех посетителей заглянуть в Иркутский областной художественный музей и полюбоваться на всю эту красоту. Вам спасибо большое.
Пожалуйста.
И я слушателям напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня была Татьяна Огородникова, заместитель директора художественного музея по науке. Оставайтесь на 91.5 FM.